Сегодня, дорогие наши слушатели, в цикле «Бесед», гость в студии, мы с вами продолжаем говорить о граде Святой Екатерины с Ларисой Егоровной Хомутовой, экскурсоводом паломнического отдела Екатеринбургской епархии. Лариса Егоровна, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Град Святой Екатерины, так мы назвали нашу тему. И хочу, может быть, в самом начале, чтобы потом нам не отвлекаться, напомнить такой момент, то, что у нас прозвучало в нашей прошлой беседе, да, вот вы говорили, что храм Святой Екатерины строили и наши каменщики, да, которые запросили очень большие деньги за строительство этого храма, как только город начал строиться. Потом приехали ярославские строители, которые из рук вон плохо строили этот храм и все-таки вновь обратились к этим каменщикам нашим, екатеринбургским, да, видимо, согласились на эту цену, которую они там ставили. И вы хотели рассказать какую-то историю о том, что, как я вам говорила, напоминала, что сегодня у нас храм устроят даже не русские, а таджики. Таджикская национальность и же с ними. Что у вас за история такая?
У меня просто несколько знакомых служат в храме Успения Божией Матери, что на Визе. Да, что вот общины, строители под руководством отца Евгения проводят такую огромную работу. И вот он им на время поста благословил прочитать две книги Александра Диченко. Это священник, да, действующий священник, ну вот обладающий таким даром, и он пишет удивительно простые рассказы из своей жизни. И вы знаете, и я прямо как вот, как мне благословение получила. Я достала эти книги, я их прочитала. Конечно, вот о них можно целую передачу сделать. Но он рассказывал, что такое лихолетие было, беднота такая была, трудность была, все это, ну, мы сейчас уже знаем, как это все начиналось непросто. Вот. И он и говорит, что в очень большой степени им помогли именно вот гастарбайтеры. Одно сделали, второе сделали. И он спрашивает их: вы почему вот практически так безвозмездно помогаете нам, да? Ведь у вас своя работа, вы на своей работе работаете, а в субботу, воскресенье они еще там в храм приходят. И вот главный из них, он и говорит: мы знаем, что ты нам заплатишь. Рано или поздно мы эти деньги получим, да? Но мы также знаем, что, помогая тебе в этом храме, мы всегда имеем работу. А те, которые приезжают вот просто срубить денег, да, их, как правило, обманывают, ну, как раньше говорили, кидалово, да, вот, их обманывают, и они возвращаются домой ни с чем. А эти работают, работают, работают и зарабатывают. Там очень много было молодых, вот он их так воспитывал, этот вот, ну, более взрослый.
Наставник.
Наставник, да. И, вы знаете, пришло время ремонтировать и приводить в порядок иконостас. И, конечно, они сразу дали согласие. И этот старший сказал: мы тебе иконостас починим вообще абсолютно бесплатно.
Представляете? Мусульманин.
Да, представляете, вот какое испытание для батюшки, да? И он обратился к своей пастве, к прихожанам, и сказал: вот это они делали, вот это делали. А сейчас вот они просят сделать иконостас. И, конечно, прихожане возмутились. И сказали: нет, иконостас не дадим.
Это вообще все святое, но это...
И будем делать сами.
Невозможно.
Поэтому, конечно, нам в назидание, да. Может быть, он правильно говорит об этом, потому что, может быть, мы, прочитав эту историю, ну, вразумимся.
Тоже очень назидательное.
Вразумимся немножко. И знаете, вот у нас перед царскими днями еще хочу сказать, прежде чем мы продолжим говорить об замечательной истории нашего Екатерининского храма, я хочу привести очень маленький такой пример. Перед царскими днями, на царские дни, к нам приезжал очень известный протоиерей Кречетов. И вот с ним была встреча в нашем храме на крови. Да, да. Удивительный батюшка. И вот знаете, когда, ну вот смотришь на то, что происходит, да, это все-таки был Екатерининский храм, был первый храм в нашем городе. Мы носим имя этой величайшей святой. Она всегда была покровительницей горного дела, да? Ну, вообще, как мы говорили, вот говорили, рассказывали о ее житии, ведь это была очень красивая, знатная, образованнейшая.
И очень молодая девушка.
18 лет, говорят, да, ей было всего.
Погибла, да. 18 лет.
Ну, нам в назидание-то, насколько крепкой была ее вера. Понимаете? И вот смотрю, когда сейчас на молодежь, а он рассказал одну историю и сказал, что это, конечно, не в запугивание, упаси Бог, а в назидание. Вот когда разрушали храмы, мы сейчас тоже дойдем с вами до того, как наш храм разрушили. Когда разрушали храмы, он рассказал историю одной семьи, отца и сына. Они сбрасывали крест с церкви, да? И вот абсолютно как бы здравый, разумный, на вид благочестивый.
Это вот прямо вот с нашего, с Екатерининского.
Нет.
Это какая-то другая,
это другая история, да. Это вот когда начали разрушать храмы, да. Вот, абсолютно внешне благочестивый человек вдруг спился просто на ровном месте. И его нашли, он утонул в грязной луже. Понимаете? Сына взяли на войну. Началась Вторая мировая война. Он прошел всю войну и возвратился домой без рук и без ног. И вот знаете, когда особенно хочется обратиться к молодежи, та, которая сегодня вот в всех этих протестных кампаниях участвует. Жизнь настолько многообразна, удивительна. И если вы не верите в Бога, не ходите в церковь, вообще не понимаете, что такое духовная жизнь, что такое жизнь воцерковленного человека, ну, занимайтесь своими делами. Ведь ни у одного здравомыслящего человека не возникнет желания, например, сесть за руль и поехать, если ты не умеешь водить автомобиль. Ну, может быть, до первого перекрестка, понимаете? И если ты не понимаешь этой жизни, то зачем заигрывать вообще? Это, знаете, заигрыш с дьяволом. Если ты этого не понимаешь, не ходи туда. Ты живи своей жизнью, да? Но ведь люди даже не понимают, что Господь простит любой грех человеку, раскаянный. А хула на Духа Святаго не простится. Вы хулите то, о чем вы не понимаете вообще. И вы просто орудие в руках дьявола. И об этом, конечно, надо тоже подумать родителям тех детей, тех людей, которые занимаются этим. Понимаете? Это же, ну, это не шутки. Это не шутки. И вот, кстати, в этих двух книгах у Александра Диченко очень много рассказано историй. Именно по этому поводу, что вы не шутите. Это Бог поругаем не бывает. Ну, не бывает, он Бог, понимаете? И он дивен во святых своих, ну, в той же святой Екатерине. Нам бы, конечно, брать пример, молиться ей и получать вот эту Божью милость через этих святых, а не противоборствовать. Ну, это такая вот, знаете, маленькая ремарка. Вот, и, конечно, хотелось бы продолжить историю этого славного храма. Он ведомственный был. Понятно, что он был построен рядом с крепостью, заводом, да? Вот. Ну и вообще предназначение Урала-то было какое? Горное, да? Горно-заводской край он был. Поэтому, да, и этот храм, он был ведомственным. Туда приходили заводчане, и это было нормально. Но и жители города, и купцы, и золотопромышленники. Вот мы говорили с вами об облике города, но ведь очень много было действительно таких богатых людей. Они строили свои дома на века себе и своим детям. Поэтому вот они ходили в этот храм, и, конечно, видны общественные, политические деятели. Вот. И мы уже говорили о том, что они принимали самое активное участие. Ну, даже вот если посмотреть в убранстве храма, да. Вот. Крестили своих детей. Очень многие известные екатеринбуржцы. Ну, например, горный инженер Иоса, чиновник Екатеринбургского окружного суда Павлинов, потомственный дворянин Герц, купцы Злоказов, Подвинцев. Ну вот это мы их знаем, да? Также венчались очень многие известные люди и были отпеты. Например, в Екатерининском соборе был отпет сын нашего известного архитектора Малахова, статский советник Краснопевцев, вот брат известного владельца нашего Севастьяновского дома, да, который сейчас тоже становится визитной карточкой нашего города. Ну, например, начальница женской гимназии.
Которая на набережной у нас дом Севастьянова. Да, напротив. Да? Красивый такой.
Напротив
очень.
Был.
Да.
Поэтому вот. И, конечно, для прихода было выделено особое место для кладбища, да, но были захоронения рядом. И вот даже на этой фотографии, которая вот, ну, сейчас вот передо мной, да, лежит, это очень хорошо видно. Две надгробных плиты у северной стены. Это фото вот начала 20 века.
И огромный собор. Да. Да, ведь огромный.
И в 1774 году член горной канцелярии асессор Михаил Иванович Башмаков, здесь был вот он похоронен, он принимал самое активное участие в подавлении пугачевского бунта вот в Заурале. И еще одно захоронение. Вот знаете, я из-за малого времени я не могла найти истоки, вот, но я думаю, что я немножечко пороюсь в истории нашего края. Посмотрите. Захоронение, оно обнесено чугунной такой вот решеткой, оградой, и там похоронен архимандрит Хиландарской, славяно-сербской, Святогорской, Афонской лавры Сафроний 7 февраля 1863 года. И вот написана эпитафия на мраморной плите, я вам сейчас ее прямо зачитаю. «Все страсти он сумел смирить». И суеты чуждался, с затворником он начал жить, и странником скончался.
Ну, как потом... же он оказался у нас, да, в Екатеринбурге?
Как он оказался, какое он вообще отношение имеет к нашему краю, к нашему городу, и почему именно вот здесь он
тут
был захоронен?
История тоже этого монаха, да?
Да, да. Ну, вот это как-то вот я такой вопросительный знак себе поставила, потому что вот готовясь к передаче, я первый раз натолкнулась, хотя вот эту фотографию мы все всегда видим. Ну, и хотелось бы еще сказать, что очень заметный вот след в истории культуры и просвещения города оставило само духовенство этого храма. Ну, знаете, даже когда вот мы говорим с вами о Иоаннопретечинском храме, да, ведь он остался жив благодаря стараниям священства, и мы тоже говорили с вами, что они умирали в алтаре от перенапряжения, потому что, ну, такие были исторические события. Так вот, многое духовенство этого собора, оно было очень образовано, очень. И я вам хочу сказать... о том же Петре Первом, да простит он меня, я ему сегодня не даю покоя, Екатерина Вторая, ну, как бы его преемственница, да, ведь она закрыла 3/4 монастырей. Вы знаете, в монастырях не разрешали иметь ни чернильницу, ни перо, чтобы они даже не писали, понимаете? И вот монастыри они превратили вот в какой-то, ну, знаете, вот как вот, ну, неграмотные, темные люди туда приходили, поэтому... Конечно, вот вся история нашего государства, она подтверждает, что врата ада не одолеют нашу церковь. Вот хоть что делали, вот запрещали, упраздняли, над нами ставили, ну, светскую канцелярию там, да, убивали, мучили, казнили, но церковь непобедима. Неужели это люди не понимают? И вот заповеди блаженства, кто наследует землю?
А вот у меня вопрос, Лариса Егоровна. Вот церковь непобедима, да, мы эти слова тоже очень хорошо как бы вносим в своем сердце, и в то же время мы читаем разных вот очень уважаемого как бы Златоуста, все время об этом говорим, Златоуста последних времен архиепископа Аверкия Таушева, который постоянно говорит об этом обновленчестве, об этом модернизме, и все язвы вскрывает церковные, и что вот если у нас вот такое будет духовенство в церкви, то что будет тогда? Что будет тогда такая церковь представлять? Кому она будет нужна, такая церковь? Если только мы вот церковно-славянский язык мы поменяем, да, переведем его на русский язык, и множество, то, что сегодня у нас пытаются делать.
Евгения Игоревна, если вот мы отследим всю историю, и мы понимаем, что насколько враг восстает на нас, ну вот, даже в сегодняшнем формате передачи мы уже сколько говорили о том, да, как это все уничтожалось. Я уже не говорю советское время. Ну, конечно, очень многие люди не знают, что происходило в советское время. Но про советский период вообще, знаете, люди просто удивляются. вот просто удивляется, насколько велик все-таки русский человек, что он все эти испытания, которые выпали на его долю, что он претерпел. Это даже умом невозможно понять, понимаете? И вот я последнюю книгу прочитала, это схиигумен Иоанн Валаамский, да? И он, конечно, хорошо пишет об этом. То есть было...
Именно про советский период.
И не только. Не только, потому что, да и сейчас, обрядовая сторона больше. Обрядовая. То есть мы очень деятельные, мы очень активные люди. И, конечно, нам сходить в храм. Я же вот вижу, как в храм люди, знаете, заходят такие бодрые, такие активные, пробегают в храм. Потом, правда, возвращаются.
Каблучками стучат.
Да, спрашивают, кому, куда, зачем.
Ставят.
Свечки поставить, там даже во время богослужения постоять, Пасху испечь. А сейчас уже даже и печь не надо. Да, все это, там, брать эти куличи, испечь, Пасху сделать, это все сейчас уже из-за нас все делают, да, искупаться в проруби, съездить по святым местам, там забежать во все храмы, искупаться во всех источниках, ну, это мы можем, да, это даже нам нравится, это даже нам по силам.
А внутреннее делание очень плохо дается.
С чего мы с вами начали, что нет даже разницы, люди не понимают, что такое нравственный человек и что такое, ну, ведущий духовную жизнь, мы не понимаем, потому что это труд, трудиться никто не хочет.
По-настоящему,
по-настоящему глубоко. Да, никто не хочет, потому что, да, я не ворую, я не убиваю, я не изменяю там жене, да, и я не знаю, о чем каяться.
Есть же даже такой термин «либеральное православие», да?
Как а то, что этот человек деспот в своей семье, да, то, что он заражен просто тщеславием, это все я на первом месте и так далее, и так далее. Ну, зависть, да? Такое огромное количество пороков и равнодушие, и это вот все. Об этом даже человек не помышляет. Вот он живет, вот он хороший человек, понимаете? Но, тем не менее, мы уже сколько раз с вами об этом говорили, малое стадо. Ну, вот оно непобедимое. Вот пусть в основе своей вот лежат вот такие процессы, да, вот такое внешнее православие, но все-таки достаточно людей, тех, которые понимают, что такое духовная жизнь, и они ведут ее, понимаете? И такими, наверное, людьми вот и держится наша жизнь. Я все-таки в это верю.
И наша церковь.
И наша церковь. Вот. Так что вот.
Да. Ответили вы на мой вопрос.
И продолжая вот эту тему образованных священников, хочется сказать, что вот, знаете, было такое у нас уральское общество любителей естествознания. Он такая аббревиатура УОЛЕ, да, или УОЛЕ. Так вот, именно приходская жизнь этого храма легла в основу современного краеведческого музея. Там собирались люди вот такие неравнодушные, да, которые любили свой край, свою историю, собирались. Это стало вот таким ядром, да, а потом переросло вот в современное краеведение. И, знаете, они проводили огромное социальное служение. Пусть в нашем, как бы, понимании, ну, кто-то бы вот так узнал, сказал, ну, так это что за служение? Ну, надо понимать, что все только начиналось, да? И вот это социальное служение, в чем оно выражалось? Например, приход святой Екатерины, он окормлял Рязановскую больницу для бедных. То есть они отпевали и хоронили тех людей, которым некому было.
Ну, это их... сегодня, можно сказать, тех же бомжей.
Да. Да, да. Вот и они помогали бедным, и удивительно, но в то время люди отказывались от помощи родильных домов. То есть, ну вот, понимаете, они несли вот в народные массы такие зачатки медицинского образования, зачатки. Вот все только начиналось. Поэтому начинать всегда трудно. Начинать. Вот сейчас как бы по протаренной этой дорожке оно хорошо идти, да? Хотя, конечно, трудностей-то хватает у всех, но все равно уже по этой тропиночке идти, конечно, легче, чем первым людям. Вот. И, конечно, огромное значение храм имел в образовании, потому что при храме были школы и для мальчиков, и для девочек, и смешанная школа. Поэтому вот при храме было двухлетнее приходское училище. Это было как бы начальная ступень.
Это вот про Екатерининск. Екатерининском
соборе. Все только
соборе,
о нем. Да, только о нем говорю.
18-й год. Вот. 18 век, прошу
прощения. Да. И вот это приходское училище, оно давало возможность подготовиться детям к учебе уже в уездном духовном училище. И вот в 1887 году была открытая мужская церковно-приходская школа на 60 мальчиков, а в 1894 женская на 65 девочек уже, да, вот, и в 1908 году, приводится такая статистика, обучалось 174 человека, и это был не только закон Божий, детей обучали, ну, начальным, читать, писать, считать и так далее. Библиотека огромная была. И знаете, когда вот я читаю материалы, что одна из причин закрытия этого храма была крамольная библиотека. Библиотека насчитывалась 1237 книг. Ну, понятно, что они были такого, ну, церковного содержания. Но это же приходские школы.
Это можно сказать. Это были, может быть, те же самые святые отцы церкви.
Вот, ну, видите, вот и создавалось там сестричество. Сестричество заботилось о храме, о его чистоте, великолепии и так далее. Ну, и вот они занимались такой просветительской деятельностью. Ну, дорогие мои, и вот так приход жил достаточно активной, бурной деятельностью. Вот, видите как, ведь в чем особенность церкви? Она объединяет всех людей. Любых сословий, да, вот у нас сейчас все разделение, туда не иди, сюда не иди, тут фейс, тут еще что-то, тут, знаете, все разграничения какие-то. А в храм приходят как бедные, так и богатые, как больные, так и здоровые, понимаете, как мужчины, так и женщины. То есть под сводами храма, вот это действительно такая община, Господь не разделяет, Он не смотрит на наши лица, Он смотрит только на наше сердце. Ну и знаете, так потихонечку вот мы подошли к очень трагическим событиям в истории этого храма, как в истории вот всей нашей страны. Сейчас уже говорят, что причина всего безбожия, да, люди отошли вообще от Бога, это стало вот фарисейство, всю видимость, о чем мы сегодня уже говорили. И, конечно, эта беда не обошла и Екатерининский храм. Ну, знаете, я увидела фотографию до слез, конечно, потому что храм этот взрывали трижды, его не могли вот так с первого раза взорвать. И уже после нескольких взрывов остался, знаете, входная группа этого храма, то есть это западная часть, да, и вот она как триумфальная арка стоит, вот одна стена, храма уже нет, вот там только небо сзади, и вот эта триумфальная арка, как ее называла. И мне было очень интересно, я этого тоже не знала, что, ну, подписала документы о взрыве этого храма Анна Бычкова, да, а она, оказывается, была из семьи староверов. И у нее еще была родная сестра. И, оказывается, они были подругами Новгородцевой. А Новгородцева была супругой Свердлова. Господи, чего я только не узнала, готовясь к этой, вот, к этой передаче. Да? И 8 храмов было взорвано, в частности, и храм святой великомученицы Екатерины. Ну, а причина, советской власти очень нужен был кирпич.
Да.
Ну, вы сами понимаете,
да, вы
что, это,
говорили об этом.
Что это...
Якобы все да. шло.
Вот, и... Знаете, еще удивительно,
других,
что когда этот храм взорвали, то вот эту площадку, она все-таки так была на возвышенности, да, ее сравняли, ее прямо бульдозеры сравняли. И поэтому, когда вот уже в годы перестройки возник вопрос о том, чтобы все-таки как-то обозначить это святое место, если хоть не восстановить храм, то обозначить, ну, место алтаря, да, то фундамента, даже вот следов фундамента не нашли, было все срыто. Представляете? Вот. И вот в этом деле, да, ну и такие знаковые, как бы вот такие даты, началась перестройка, и знаковое событие, мы все знаем, тысячелетие крещения Руси. То есть нашей церкви было позволено в 1988 году, ну как бы вот так официально отпраздновать этот праздник. Вот. И появилось предложение восстановить память вот об этой поруганной святыне. Ну, мы уже не говорим о том, что вот этот исторический сквер, как его вообще-то исковеркали весь, да, что это можно было. Это же был вот сейчас бы такой музейный комплекс, да, все же взрывали.
А вот, Лариса Егоровна, все-таки вот этот храм святой Екатерины, он в то время, он вообще закладывался в каком месте? Это где сейчас у нас площадь труда у фонтана? Где он находился?
А вот я потихонечку как бы к этому иду, да, я даже расскажу, кто и как и зачем. Так вот, встал вопрос, предложение о восстановлении этой святыни, вот, чтобы, ну, хотя бы крест установить вот на месте. И надо было место уточнить. И поэтому вот недаром я сказала, что большевики место это срыли, да, что не нашли даже фундамента. Но в этом деле, ну, всегда в любом деле кто-то появляется, да, кто помогает. Так вот, это был наш архитектор Александр Владимирович Долгов. И вот после разрушения храма следы-то вот убирали этого, да, но он по архивным документам, вот по чертежам и так далее, вот он все это восстановил. То есть он указал точные параметры, где был храм, потому что после его снесения мы знаем, что еще
справа... Даже люди не знали, где храм находится, да? То есть вот его снесли, вот, вот этот храм,
да,
Святой Екатерины.
Да, вот так, вот так бы вот пунктиром обозначить, вот где, он же огромных был размеров, вот так не могли.
Удивительно.
Потому что с правой стороны, ну, они и сейчас существуют...
Такой огромный собор, будто и не было никогда.
Еще построили же здание обкома с правой стороны, да. Да, то есть это, и вот эту горку срыли, то есть это было возвышенное место, вот бульдозерами
все
прямо равняли.
Все равно на этом же месте он
на
был,
этом,
да?
Абсолютно на
где
этом.
Где сейчас стоит часовенка Святой
вот там
Екатерины.
Стоит, да, там часовенка, она немножечко так поправее, да, она как бы находилась в пределе, там находился алтарь вот этого правого предела, который был освящен в честь Иоанна Богослова, да, а вот крест, он немножко дальше и немножко левее, ну, если вот вы представляете, да, вот крест, он установлен как бы на алтарном месте вот этого центрального алтаря, вот, и вот этот крест в августе 91 года его установил Анатолий Михайлович Верховский. Это имя достойно вообще отдельной передачи.
Вот давайте, да, мы на это имя обратим внимание. Потому и сделаем, что, даст Бог, передачу о нем.
Вот он, знаете, когда умер, он был отпет нашим, во-первых, митрополитом, владыкой Кириллом, и он похоронен на монастырском кладбище на Ганиной яме. Да? Так вот, устанавливал его Анатолий Михайлович Верховский при инициативе народной артистки России Тамара Никитична Воронина. И, конечно, когда изучаешь материалы, вот, связанные с царской тем, то фотографии, как они тоже вот изыскивали это место, как готовили карты, как туда ходили, первые крестные ходы, конечно, Тамара Никитична, она была, вот, что называется, на передовой. Вот. И, конечно, вот с этого времени на этом месте стали читать постоянно акафисты. Ну вот ваша покорная слуга Лариса Егоровна тоже такой честью удостоилась. Мы еще при владыке Викентии, да, мы тоже ходили крестными ходами. Я знаю, что вот крестный ход выходил из храма Иннокентия Московского, вот здесь на начало проспекта Ленина, да, и мы как бы присоединялись, шли к этому месту, ну, уже к часовне, конечно. И я знаю, что с каждым разом людей было все больше, больше и больше. Так вот, к 275-летию нашего города этот вопрос снова стал актуальным. Это был 98 год. И вот в 97 году глава города, тогда это был еще Чернецкий, вот, подписывает постановление о строительстве часовни. И инициатор – это группа верующих. Вот еще при епископе Никоне, он благословил это начинание. А финансовые затраты на себя взял общественный благотворительный фонд. Он назывался «Институт истории и археологии». Автором этого проекта, опять же, был архитектор Александр Владимирович Долгов. Но кризис 98 года внес свои коррективы, поэтому до конца, как он был задуман, этот проект, его не довели, потому что снаружи не было выполнено очень много мозаики, как оно было запланировано, а внутри вообще ничего не реализовано. То есть часовня была построена, да, с Божьим промыслом, но она не доведена до логического конца. Конечно, она была бы еще и краше, и наряднее, и так далее. Вот. Ну и в этом же году...
Очень она маленькая.
Ну, слава богу, что, знаете, она есть, да? И в этом же году, чуть подальше, вы знаете, был установлен памятником отцам основателям нашего города Татищеву и Дегенину, да? И вот еще две детали из истории этой часовни, что в 2012 году, это уже 2012 год.
Обращаю внимание, часовня святой великомученицы Екатерины, которая сегодня
на месте
у нас... Да, разрушенного
храма.
Святой Екатерины.
В 2012 году нашим правящим митрополитам было дано благословение на создание прихода, и он как бы собирался из прихожан храма великомученика Пантелеимона. А в 2014 году в этой часовне был устроен деревянный иконостас. Вот. И на Пасху была проведена первая литургия. И сейчас каждую неделю там служится литургия. И, конечно, хочу еще раз обратить ваше внимание на вот на изданные книги, да, о непридуманной истории с часовни святой Екатерины. Но если у нас есть минуточка, я бы хотела зачитать хотя бы вот парочку таких очень-очень интересных, на мой взгляд,
историй.
Они не придуманные, они рассказаны живыми людьми, поэтому это, конечно, крайне-крайне интересно. Я просто зачитаю своими словами, даже не буду рассказывать. Спасибо за прекрасную книгу. Я и раньше читал духовные книги, но они казались мне оторванными от нашей действительности, принадлежностью былых веков, а в наше жестокое, развращенное время высокие принципы, заложенные в них, неприемлемы. Но вот в трудный момент моей жизни взял в руки вашу книгу. Вот разговор идет об этой книге. Уже в первой ее странице стали для меня словно глотком свежего живительного воздуха во время мучительного удушья. Долговая петля, сводившая меня в могилу, ослабла. Я смог соображать, рассуждать, молиться. И первый раз в жизни, со слезами на глазах, смирившись, обратился к Богу. Уснул на этот раз уже без привычного стакана водки. А встав, вообще забыл про нее. В голове был план. Попросить помощи у очень важного для меня человека. Другое дело, что деньги, под честное слово, ныне не дают. Поэтому снова молился. Вместо иконы взял с собой вашу книгу, благо на ней есть образок святой Екатерины. Когда встал вопрос, кто за меня поручится, от безнадёги выпалил: Бог, святая Екатерина. И подал вашу книжечку в подарок человеку, от которого теперь зависела моя жизнь. От ожидания увидеть извительную усмешку сердце пронзила острая боль, прошедшая в следующую минуту при виде доброй улыбки. Год каторжных трудов потребовался мне, чтобы расплатиться с кредитами, отдать долг, устал, похудел, но научился думать, просчитывать свои решения на годы вперед. Не пью, бросил курить, теперь меня уважают и любят дети и жена. И все это благодаря молитве, постоянному теперь ощущению, что я хожу, лежу, работаю перед всевидящим Господом, который справедливо оценивает мои поступки, слова на любое важное дело, мысленно и спрашиваю благословение Божие. И если совесть спокойна, приступаю к исполнению. Результат налицо. Заработал даже на отпуск. Но не в Турцию, как раньше. Не полетел. На приготовленные деньги купил в деревне дом. Отдыхать решил по методу академика Павлова. Лучший вид отдыха – смена деятельности. Семья меня поддержала. Парное молоко, грибы, ягоды, труд на свежем воздухе намного полезнее для души и тела, чем обгорать на южном солнце, наживая рак кожи. Сейчас закладываю большую земляничную плантацию, свои витамины вкуснее и полезнее привозных. Николай Семенович Евдокимов, 51 год, инженер-предприниматель. И дальше. Здорово интересная книжка, обмолвился резвый шестиклассник Миша. Я по ней реферат по истории на 5 написал. Ну, еще история о том, как зашла девушка,
можно
принесла,
хоть ее полистать,
принесла гвоздички и сказала, вы знаете, вот жизненные такие ситуации, но для людей же очень важны. Вот ей там для выручки или для получения премии нужно вот сегодня еще 500 рублей заработать. Да, и уже говорит, все, я магазин закрывала, готовилась к закрытию. Вдруг заходит женщина и покупает цветов ровно на 500 рублей. Вот. Это все вот прихожане, они заходят в эту часовню. Ведь это намоленное место, этому месту вот 300 лет, понимаете, и несмотря на то, что стена нету, стен, да, но все это память о святой великомученице Екатерине живет в сердцах людей. И хочется сказать, что поле битвы, вот не здание, а поле битвы – это наше сердце. Если есть минуточка, я недавно просматривала встречу с Тихоном Шевкуновым, ну, мы все любим за его не святые, он удивительные слова сказал. Он говорит, конечно, вот ядерная держава, мало кто дерзнет вот так нападать, но с нами ведется война жестокая, кровавая, жесточайшая за наше сознание. За наше сознание, то есть вот за наш рассудок, за наше сердце, за наше поведение. И мы, конечно, как никто должны вообще трезвиться, мы должны помнить об этом. Ну и, конечно, наш мозг должен быть фильтром. И как святые отцы говорят, ну вот мы же не знаем всего, вот даже мы сегодня рассказывали, сколько мы не знаем, сколько вот нам неправды говорят, да, а как узнать? И святые, вот как они к чуду относятся, они всегда говорят, вы не отрицайте, и не принимайте. Вот будем отрицать, а вдруг это настоящее, а будем принимать, а вдруг это сатанинское. Сатана, он, мы же в историях житий-то святых мы это не раз читали, когда сатана приобретает образ даже Божий, и говорит, поклонись, ты настолько уже достиг этой святой жизни, к тебе Иисус Христос идет, поклонись ему, поклонился. Забыла, как имя этого святого, монах. Он рассудок потерял, его братья 2 года кормили с ложки, как младенца. Понимаете, насколько они его так, эти бесы, вот он поклонился, и они его так измучили, да, но братья его вымолила. И потом, после того, как он снова вернулся в рассудок, когда Господь, видимо, простил ему, да, вот это тщеславие, эту гордыню, он для бесов стал просто вот ураган. Они его так боялись, и он с ними просто на один раз. Поэтому вот и мы, и знаете, я тут вот для прощания, я даже выписала такие слова, это песня Олега Газманова, да, «Мой храм». И вот мне хочется хотя бы немножечко прочитать, да?
А лучше еще спеть.
Я бы спела, но как-то не готова. Вот. «Возврати себе храм, возврати себе свет, этим светом будь свят, этим светом согрет. Возврати себе кров, дом, где спит твоя кровь, возврати себе жизнь, веру, правду, любовь. Мой храм — ветер надежды, мой храм — там, где и прежде. Мой храм — я возвращаюсь, руки всем вам соединив». Вот на этой очень такой оптимистической ноте на сегодня хочу...
Олег Газманов.
Да, вот и попрощаться вот сегодня с вами.
Лариса Егоровна, спасибо вам. Огромная, невероятная наполненность. И, только очень мечтаю с вами побольше записывать интересных передач, чтобы мы рассказывали людям о той правде, которой жил наш народ, наши екатеринбуржцы. Спасибо вам большое. И вообще уральская земля, она просто полита вот этими каменьями, кровью полита. Она удивительная земля. На ней можно просто жизнь свою посвятить, чтобы ее изучать и передавать вот этот свой опыт, свои знания нашему несчастному, непросвещенному поколению людей. Дорогие наши слушатели, «Град Святой Екатерины», так мы назвали сегодняшнюю передачу с Ларисой Егоровной Хомутовой, экскурсоводом паломнического отдела Екатеринбургской епархии.